Что сейчас, на ваш взгляд, самое важное для людей молодого возраста?
Да, это вопрос вы задали очень серьезные.
Вот, например, для поколения тех, кто сейчас в районе 30, для меня.
Какой?
В районе 30 тех.
А, 30,
сейчас. Те, кто сейчас вступает в силу, новое поколение, которое родилось, появилось в нашей стране на рубеже эпох, когда закончился Советский Союз и началась современная история России. Те, кто помнит 90-е, но те, кто сформировался и жил уже в эпоху Владимира Путина. Вот наше, вот это поколение конца 80-х, кто родился. Что сейчас самое важное для этих людей?
К сожалению, это поколение очень мало знает о том мировоззрении, в котором живет Россия уже целую тысячу лет. А если что-то знает, то настолько поверхностное и часто искаженное, что можно лишь удивляться. Я говорю, конечно, о православии, в котором жила Россия, и которая действительно открывает человеку и подлинный смысл жизни, и те средства, которые позволили ему как раз правильно идти по этому пути. Вот это молодое поколение, как вы сказали, конечно же, оно, во-первых, оно идет еще от прежнего поколения, которое воспитано на атеистических, так сказать, началах, и у которого сложилось мнение, по крайней мере, у достаточно многих, мнение и о том, что религия является тормозом развития человечества, и она антинаучна, и что это является из себя какое-то искажение человеческого сознания. Поэтому, мне кажется, первое, что сейчас необходимо было бы, насколько это возможно, это дать, конечно, верное представление о том, что же такое в конечном счете православие, и что оно дает человеку. Это чрезвычайно важно. Но я вам скажу, что это очень непросто в силу искаженного того образа, который уже сложился, я бы сказал, довольно сильно во мнении очень многих людей.
Вот зачастую вы упомянули как раз тезис о том, что якобы религия мешает прогрессу. Как так получилось? В какой момент подсунули нам в сознание мысль о том, что прогресс, а, существует, и, б, он благ, он хорош сам по себе?
Ну, видите, кто-то очень умный, но зло хитрый придумал такой тезис. Кажется, ни о чем, кажется, не говоришь сначала. Наука и религия. И затем уже началось. Что же из них верно, а что ложно? На самом деле, в чем хитрость состояла, причем такая, в чем, я бы сказал, нечестная хитрость, что речь-то идет не о науке и религии, поскольку мы знаем, что наука все время развивалась, если возьмем Запад, в недрах монастырей, что там, можно сказать, почти все выдающиеся ученые, кстати, и до сих пор очень многие, которые были людьми религиозными. В чем же хитрость состояла? Что поставили наука и религия. На самом деле вопрос совсем другой стоит. Религия и атеизм. Но ловко убрали это.
Изменили атеизм наукой.
И все. И сразу началось. А почему? Совершенно понятно. Потому что если только мы коснемся анализа атеистического мировоззрения, мы сразу, конечно, увидим, что здесь это настолько слепая вера, и только вера, которая просто не оставляет ни человеку смысла, настоящего смысла жизни, не указывает и надлежащего пути жизни, поскольку здесь связано уже с многими такими сторонами человеческой жизни, которые требуют твердой опоры. Но если нет Бога, если нет души, если нет никакой вечности, если я живу один раз и могу еще умереть в любой момент, то пока, как говорили римляне, carpe diem, лови момент. А что же можно поймать? И мы идем, а что поймать-то можно? Если бы религия запрещала, например, есть и пить, вступать в брак, ничего подобного, если бы она запрещала жить даже нормальной жизнью, то есть обеспеченной жизнью, нет. Христос говорит, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Религия говорит, кто не работает, тот не ест. Или Ленин, я что-то забыл, кто это, апостол Павел или Ленин?
Сначала я думал, все-таки апостол.
Да, вот так, прямо говорит.
Да не ест.
Посмотрите, тот трудится должен человек. Да. Так вот, поэтому и так было прекрасно, понимая, что точка зрения, мировоззрение атеистическое при логической попытке его осмысления приводит к абсурду, было очень ловко сделано.
Наука, ну, то есть наука и религия не противопоставлены друг другу в действительности?
В действительности? Или как?
В действительности. Как в действительности? Да. Наука и религия – это антиподы или нет?
Да, в том и дело, что этого нет. Что вся история религиозного сознания, вся история развития науки никогда не вступают... Они, ну, совершенно просто разные вещи. Еще Пастер очень интересно говорил. Когда мы касаемся области научного знания, то мы говорим, здесь нет ни религии, ни каких-то домыслов, здесь факты и только факты. А дальше уже мы делаем выводы, опять-таки касающиеся нашей жизни. Больше ничего.
Атеистическое, материалистическое мировоззрение стало таким государственным на уровне государства после трагических событий во многом столетней давности. На ваш взгляд, корень 17-го года где лежит? Когда появился вот этот такая критическая негативная материя, которая достигла критической массы и прорвалась в 1917 году в нашем обществе? Что произошло с нами век назад?
Да, ну вот видите, здесь, конечно, необходимо касаться истории развития, я бы сказал, русской цивилизации, уже особенно относящейся к последним столетиям. И прежде всего коснуться того духовного состояния этого развития, которое мы должны действительно тщательно знать, изучать и делать соответственные выводы. Ну, прежде всего, видимо, надо сказать, что такое духовное именно в данном случае, потому что это очень важно. Ведь средоточие, так сказать, духовной стороны жизни в конце концов является наша православная вера. И состояние ее выражается в чем? В том, чем занимается церковь и что она предлагает человеку в качестве наглядных таких примеров жизни. И вот здесь мы можем, знаете, столкнуться с очень интересным явлением. Вот апогей духовности, можно так сказать, он, видимо, достиг во времена преподобного Сергия Радонежского. Это, в общем, 14 век. А вот дальше история говорит нам об очень интересных вещах. Ученики преподобного Сергия, да, это был период еще подвижничества, причем удивительно высоких формах и достижения очень высоких состояний. А уже с начала XVI века начинает проявляться нечто новое, что постепенно набирает силу и в конце концов побеждает. Речь идет о чем? Об этом очень хорошо пишет наш, я бы сказал, замечательный философ, если хотите, мыслитель, да, публицист, писатель Иван Васильевич Киреевский. Это один из основателей славянофильства. Он говорит, что сначала была определенная гармония между духовным состоянием церкви и формой, то есть и культом. А затем форма начала преобладать над содержанием духа. И в чем она стала преобладать? Все больше начало внимание уделяться внешнему благолепию, внешней обрядности, внешней форме жизни, как церкви в целом, так и во всех остальных сторонах. И, в частности, началом такого именно, ну что ли, явления указывает он, как и целый ряд других писателей наших. Посмотрите, например, Карташов очень интересно пишет в истории русской церкви. Это знаменитый, ну, как говорят, спор Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Когда Нил Сорский стал говорить...
Стяжатели?
Да. В самом начале XVI века, это 1503-1505 год, Нил Сорский на соборе, у нас же были тогда соборы, после Петра их не было. Так вот, что монастыри должны быть бедными, монахи должны зарабатывать на пропитание только своими трудами. проситесь у кого-то. И только в исключительных случаях, когда наступал абсолютный голод, что не должно быть никакого злата и серебра, никаких украшений. На это, как пишет Карташов, ну, видимо, он занимался исследованием этого вопроса. На это Иосиф Волоцкий ему сказал: «Нет, Нил, ты ошибаешься. Если так буду жить в монастыре, то кто же из бояр пойдет тогда, монахи-то? Они-то как привыкли жить? А если бояре не пойдут в монастыри, кто же тогда епископов? Откуда епископов нам ставить? А если епископов не будет, церковь как же будет существовать?» Вывод? Вывод? И вот это направление, хотя Иосиф сам, Волоцкий, действительно был подвижником, настоящим подвижником, да, и монахом. Но направление, как и осифлянство, это победа формы, то есть внешней, вот этой вот внешнего содержания над содержанием духа стало нарастать. И, как пишет Киреевский Иван Васильевич, это привело, он говорит, прежде всего это привело особенно к явлению Ивана Грозного, когда мы увидели, какие только вещи происходят. Затем, в следующем столетии, говорит, это страшный раскол русской церкви 60-х, 60-х годов. Ну, а затем, дальше он уже, вы сами понимаете, как ему было трудно писать это в 19 веке, но он сказал, и последующие явления, которые были связаны с реформой Петра I.
Ну, то есть, на ваш взгляд, корень проблем, я уже понимаю, в развитии мысли. Да, от Петра все уже более-менее человеку маломальски образованному становится понятно, когда церковь становится формально частью государственной машины, да, теряет во многом смысле независимость и даже какой-то авторитет, да, в глазах некоторых групп населения. Все это выражается в то, что через что наш народ прошел 100 лет назад и проходит до сих пор, да, до конца не осознал. Но на ваш взгляд, вот эта точка, начало, точка входа, это споры Иосифа Волоцкого и Нила Сорского.
Ну, он так пишет, Киреевский, это началось уже в конце, может быть, даже 14-го столетия. Но в начале 16 века это уже обнаружилось, уже очевидно и ясно. Вот так он в этой вот и знаменитой дискуссии «Нестяжатели и иосифлян». А дальше все, пошло, да.
Это у иосифлян был только озвученный вами довод о том, что ну, мы не привлечем к себе бояр, если будем жить...
Ну он, это Карташов так пишет, так изображает он... Нет, он изображает дискуссию, которая была на соборе между Иосифом Волоцким и Нилом Сорским. Он
так это единственный описывает. Источник относительно этого собора?
Дело в том, что, судя по тому, как он там описывает, создается впечатление, что все это было так. И затем последствия жизни церковной, они действительно обнаружились в полной мере именно в том направлении, как и закончилась эта дискуссия. Да, нестяжательство стало... Знаете, как некий сначала поток, потом ручеек, наконец тоненькая струйка. А внешние формы, смотрите, как разошлись. Да, богатство. Вспомните, когда Екатерина II отнимала землю в монастыре, только 100 тысяч крестьян она отняла у Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Монастырям это зачем это?
Хороший вопрос. Продолжим после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Телеканал «Царьград». У нас в студии профессор Московской духовной академии, доктор богословия Алексей Ильич Осипов. Алексей Ильич, до паузы мы с вами подошли к точке входа и к такому началу духовного процесса, который привел к революции 17-го года, трагическим событием столетней давности. И эта дата ознаменовала собой начало гонений на Русскую Православную Церковь. Наша церковь прошла через колоссальное лишение, через гонения, через убийства, через огромное количество смертей, огромное количество мучеников и исповедников просияли в нашей церкви в 20 веке. Что сейчас? Вот. Этот период закончен. Четверть века назад. Что можно сейчас сказать о положении нашей церкви? О том, что у нас происходит, как мы движемся, чем мы живем?
Ну, сначала маленькое замечание. Вы сказали, что гонения на церковь начались после 17-го года.
Ну, видимо, я понимаю.
Это неверно. Отец Георгий Флоровский в своей книге «Пути русского богословия» приводит слова киевского митрополита Арсения, который сказал в 1870 или 60 каком-то году, 63-м году, по-моему, что мы живем во время тяжелейшего притеснения русской церкви под видом лукавого о ней попечения. И отец Георгий Флоровский пишет, это 60-е годы, что через 10 лет можно было бы сказать гораздо сильнее, чем уже. И действительно, если мы посмотрим, посмотрите, что сделал Петр. Ни патриарха, ни соборов, департамент только, какое-то государство, только император назначает епископов и снимает, и переводит. Все в полной светской власти, в полном подчинении. И здесь уже мы же знаем, какие были тяжелые периоды в этот период, период правления Романовых. Какие были страшные события происходили в церковной жизни. Возьмите особенно 18 век только, что это там было. Да и в 19 веке то же самое. Так что гонения-то как раз были все время, только в другой форме. А здесь уже, конечно, революция 17-го года, она уже открыла ворота для физических гонений. А какие из них хуже, трудно сказать даже. Иоанн Златоуст писал так. Худшее из гонений – это отсутствие вот этих внешних гонений. Потому что когда идет холодный дождь, то люди как-то сжимаются, пытаются что-то сделать. А когда кажется все тепленькая водичка, все ничего, расслабляется, и тогда происходит внутреннее размягчение человека и потеря того тонуса жизни, который ему необходим. Вот. Так что революция 17-го года, она была же закономерным, совершенно закономерным явлением, о котором целый ряд не кого-нибудь, а святых, святых. Я подчеркиваю именно это, что мало ли там мнение кого-то, историков каких-то, политиков, экономистов, богословов, а здесь святых целый ряд высказываний, просто потрясающих. Я бы сказал, начиная с Серафима Саровского, Игнатия Брянчина, Феофан Затворник, Арсенофий Оптинский, который говорит, революция вышла из семинарии, вы подумайте только, Макарий Оптинский, а Ян Кронштадтский что пишет? Сердце обливается кровью, говоря о состоянии православия в России, о состоянии православия среди нашего народа. Так что революция оказалась закономерным, а не случайным каким-то явлением. Не просто там Троцкий приехал и Ленин приехал на корабле, а Ленин из поезда спрыгнул. Нет, это только орудие. Промысла Божия, или, я бы сказал, еще точнее, законов духовной жизни. Вот так. И затем началось. Но это же явление явилось и другим, так сказать, другим фактором. Каким же? Именно благодаря революции множество людей, которые еще действительно не потеряли веры, и которые так сказать, в условиях еще дореволюционных могли жить так, ну, спокойно, здесь, перед лицом холодного душа, когда было поставлено им прямо или отрекаетесь, или казнь, многие из них пошли на казнь, на смертную казнь, и стали действительно святыми мучениками. Да. То есть и здесь промысел Божий что сделал. И мы видим это сон новомучеников, перед которыми только можно с благоговением преклониться. Вот так. Ну, а дальше это история уже Советского Союза. Так сказать, ну, здесь что же говорить? Понятно. Внешне церковь наша находилась в очень тяжелых условиях. Это совершенно очевидно. Но зато в семинарию поступить как можно? Не так просто. Я помню, рассказывал один мой сокурсник, как он прятался там в поле, в пшенице, поскольку приходили комсомольцы и искали, где он. Этот паршивец, который подал заявление в семинарию, И вот так удалось ему прятаться и даже поступить. В общем, ну вот такие времена еще были. Можно было прятаться. Еще чипов не было. Понимаете, в чем дело? Вот искушение какое. Вот. Вот так. И все-таки поступали люди с каким? С горячим убеждением. Проходили сквозь тернии к звездам. А ну, а теперь мы свободны. Теперь никуда поступить не могу. И немало. То есть, ну, не знаю, я боюсь судить. Но стало гораздо легче. Никаких особых трудностей. Да. Ну, если имею хорошую память, более-менее, и некоторый практический навык при церкви, то уже очень нетрудно поступить в духовную школу. А что дальше? Весь-то вопрос сводится к чему? Опять к Нилу Сордскому и Иосифу Волоцкому. А чем мы занимаемся в нашем духовном образовании? Насколько велик акцент на том, а в чем же заключается духовная жизнь человека? Что она дает человеку? При каком условии только он действительно может быть действительно христианином не по форме, а по своему содержанию? И вообще, что это такое за духовная жизнь? Знаете, я слышу такие фразы. Ну, это личное дело каждого. Верно, это личная жизнь. Но интересно, как? Разве моя личная жизнь, когда мне нужно сесть в самолет и управлять им, лично я буду. Но сколько мне для этого нужно знать? Вот так и здесь. Так мы сейчас стоим перед такой очень непростой задачей, чтобы не превратилось наше, например, богословское образование в подобие того, что произошло на Западе, когда богословие стало одной из гуманитарных наук. Достаточно, имея хорошую память, способности, если иметь еще философскую какую-то подготовку, можно рассуждать сколько угодно и говорить что угодно, и знать все. И быть при этом атеистом. Атеистом. Не анти, нет. А атеистом, то есть без Бога. А вот вы, это уже проблема.
Вы упомянули Запад. Если, опять же, судить по тому, что сейчас пишут в консервативных христианских, которые все еще там есть, западных СМИ или в тех же соцсетях, многие сейчас там видят в России, но если не маяк, то один из последних тихих таких закутков, островков в нашем мире, где можно быть христианином и не сталкиваться с какими-то преследованиями. Потому что сейчас на Западе христиан преследуют, но по-другому, не так, как у нас преследовали в 19 веке. Почему так происходит? И, на ваш взгляд, может ли Россия стать тем ковчегом, который вберет в себя и христиан Запада оставшихся?
Ну, все зависит от того, что у нас, как всегда, что и кто у нас победит. На что будет обращено основное внимание церкви. Что будет с нашим образованием. Какое, еще раз повторяю, внимание будет обращено духовной жизни. Ведь совершенно же ясно, что теоретические богословские знания, они лишь настолько нужны и необходимы, насколько это им они покажут верный путь духовной жизни, и человек будет идти по этому пути. В противном случае все обесценивается. Я однажды на лекции провел такой довольно, может быть, немножко шуточный, на самом деле серьезный эксперимент. Я говорю студентам: пригласите мне немедленно сейчас сюда господина беса.
Кого?
Беса.
А.
Ну, тут же пригласили, конечно. Ну, вы видите? Ну, конечно, видим. Конечно, все видим. Я говорю: так, теперь мы проведем у него экзамен. Я говорю: вы слышите? Священное Писание наизусть знает паршивец. Святых отцов на зубок. Историю церкви. Просто поразительно. Ну, а господин бес, а ты веришь теперь во все это? Но что господин бес, сделав гримасу такую язвительную, ответил: это вы верите, а я все знаю. Я говорю: так ты православный бес-то. Давай теперь помолимся. О, что тут началось, что вы, ужас. Я обращаюсь к студентам, говорю: вы видите, знает больше, То есть не только больше, неизмеримо больше, чем все богословы мира. Причем он знает, а не просто верит. И остается кем? Бесом. Так вот, конечно, эта проблема о том, чем будет заниматься богословие, это очень большая проблема. Перед революцией наша Московская духовная академия, да и Питерская, и прочие академии были на уровне выше университетов Западной Европы. Ну, что у нас было?
На уровне каком-то таком, с точки зрения
материализма? Богословских знаний, богословских познаний, богословских знаний, да. Но что, что пишут? Вон Вениамин Федченков только пишет, например, «Боже мой, что творилось в семинариях? Что творилось в академии? Какой, он тот же Варсонофий Оптинский пишет, какой нигилизм? Какой атеизм? Булгаков, сын священника Сергей Николаевич, ушел из семинарии, почему? Разуверился. Теперь окончательно убедился, что Бога нет. Игумен Никон Воробьев говорит, что нам делали, какие уроки закона Божьего были? Это уроки кощунства и острот. Неверие подменили духовную жизнь, реальную жизнь человека, подменили чисто теоретическим изучением определенных каких-то формальных богословских истин. И это беда.
Алексей
вот
Ильич,
эта опасность стоит и сейчас.
Ильич, благодарю вас. Вы обозначили крайне важную тему. На студии был профессор Московской духовной академии, доктор богословия Алексей Ильич Осипов.